Здравствуйте. Мы читаем книгу «Труды Бааль Сулама», статьи Шавшамати. Статья называется «Посохи змей», 59-й, находится на странице 574-й. Вы можете зайти на наш сайт www.kap.tv и задать нам вопросы. Самые интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Статьи Бааль Сулама, 59-я статья, на странице 574 книги «Труды Бааль Сулама». Статья «Посохи змей». «И отвечал Моше, но ведь не поверят они мне. И сказал ему Творец, что это в руке твоей? И ответил, посох. И сказал Творец, брось его на землю. И бросил он, и обратился тот в змея. И побежал Моше от него». Есть только два состояния, или святость, или нечистая сила, ситрахра. И нет состояния посередине между ними. И тот же самый посох обращается в змея, если его бросают на землю. Чтобы понять это, необходимо прежде понять сказанное мудрецами, что шхина воцаряется только среди деревьев и камней, то есть раскрывается именно в простых и скромных желаниях, которые считаются в глазах человека не столь важными. Поэтому Творец спросил Моше, что это в руке твоей? Рука означает постижение, ведь иметь в руках означает достигнуть и получить. И ответил, посох на иврите мате. Это значит, что все его достижения построены на вещах низких, на иврите мата, по своему значению и важности, то есть на вере выше знания. Ведь вера в глазах здравого человека является чем-то неважным и низким. Он уважает все, базирующееся на знании и фактах, то есть в глазах человека важна вера внутри знания. Если же разум человека не в состоянии постичь чего-то или постигаемое противоречит его пониманию, то он должен сказать, что время для него важнее и выше его знания, понимания, осознание. Получается, что этим он умаляет значение своего разума и говорит, что если его понятия противоречат пути Творца, то вера для него важнее знания. Потому что все, что противоречит пути Творца, не стоит ничего. Как сказано, глаза у них да не увидят, уши у них да не услышат. То есть, человек отменяет все, что он видит и слышит. И это называется, что он идет верой выше знания. Так это представляется человеку, как нечто низкое и неважное. Тогда как у Творца вера не считается низким состоянием. Это только человеку, у которого нет иной возможности, и он обязан идти путем веры, ему вера представляется низкой. Однако по отношению к Творцу, который мог бы воцарить свою шхину не только на деревьях и камнях, однако он выбрал именно это, то есть веру, разумеется, он это выбрал, поскольку это более лучшее и более удачное. Поэтому для Творца вера не является низкой по важности, а наоборот. Именно у этого пути есть многочисленные преимущества. Но у творений это считается низким. И если человек бросает посох на землю и желает работать с более высшим для него, то есть внутри знания, и пренебрегает этим путем выше знания, потому что эта работа кажется ему низкой, то немедленно из Торы и его работы получается змей, то есть первородный змей. Поэтому сказано, всякому гордецу говорит Творец, мы не можем пребывать в одном месте. Причина же именно в том, что шхина покоится на деревьях и камнях. Поэтому, если человек бросает посох на землю и возвышает себя для работы с более высоким свойством, это уже змей. И у него сейчас есть только или посох, или змей, потому что вся Тора и работа, если они являются низкими в его глазах, то они все становятся змеем. Но известно, что у нечистой силы нет света. Поэтому и в материальном у эгоизма нет ничего, кроме желания, не получающего никакого наполнения. Эгоистические желания всегда остаются ненаполненными. И Поэтому получающий 100 желает 200 и так далее, и умирает человек, не достигнув и половины желаемого. И это исходит из высших корней. Корень нечистой силы, клипы, это желание получить наслаждение. На всем протяжении 6000 лет эти желания невозможно исправить, так чтобы было возможно получить в них свет. И поэтому они соблазняют человека, чтобы он притянул свет к их ступени. И тогда всю жизненную силу, весь свет, который человек получает со стороны святости, они забирают. И вследствие этого они обретают власть над человеком тем, что дают ему удовлетворение в этом состоянии, чтобы он, в том состоянии, в котором он находился, чтобы он не смог двинуться из-под него. И из-за власти этой над собой человек не в состоянии идти вперед, потому что нет у него потребности подняться выше своего настоящего состояния. А поскольку нет желания, то он не может двигаться, совершить ни малейшего движения. И тогда он не в состоянии понять, работает ли он в святости, двигается ли он к святости или в обратную сторону, потому что нечистая сила дает ему все больше сил для работы. Поскольку сейчас он находится внутри знания, поэтому он может работать не в состоянии низком, и поэтому человек может остаться в плену ситра-ахра навсегда. Но для того, чтобы вызвали человека из-под власти ситра-ахра, создал Творец особое исправление. Если человек оставляет состояние посох, то он немедленно впадает в состояние змей. И в этом состоянии у него есть только неуспех. И он не в состоянии, не в силах преодолеть это состояние, и остается ему только снова принять на себя путь веры. Получается, что сами неудачи вновь приводят человека к принятию себя работы в виде посоха, то есть в виде веры выше знания. И в этом смысл сказанного Моше: «Но они не поверят мне», то есть не пожелают принять путь веры выше знания. Тогда сказал ему Творец: «Что это в руке твоей? Посох? Брось его на землю». И сразу посох обратился в змея. То есть между посохом и змеем нет никакого промежуточного состояния. И это для того, чтобы человек точно знал, в каком состоянии он находится. В состоянии святости или в состоянии ситра-ахра. Получается, что нет иного пути, как принять на себя путь веры выше знания, называемый посох. И посох тот должен быть в руке. И нельзя бросать его на землю. Поэтому сказано: «И расцвел посох Аарона». Ведь весь расцвет, которого удостоился в работе Творца, был именно на основе посоха Аарона. И это для того, чтобы это служило нам признаком, идет ли человек правильным путем или нет. Для этого есть у нас признак, чтобы мы узнали, какова основа духовной работы. То есть, на какой основе мы работаем. Если основа его посох, то он находится на пути исправления и святости. А если основа его внутри знания, то он не сможет достичь святости. Но в самой работе, то есть в Торе и молитве, нет никакого признака, работает ли он на Творца или не ради Творца. И более того, если его основа внутри знания, то есть работа основана на знании и получении, то тогда тело дает энергию для работы, и он может учиться и молиться с огромным рвением и настойчивостью, ведь его основа лежит внутри знания. Тогда как если человек идет путем святости, чья основа является верой и отдачей, то ему необходима огромная подготовка, чтобы святость светила ему. А просто так, без подготовки, его тело не даст ему сил для работы. И ему необходимо постоянно прикладывать усилия, ведь корень человека — это получение, и получение внутри знания. Поэтому, если его работа основана на материальной основе, он никогда не испытает в ней никаких трудностей. Но если основа его работы в отдаче и выше разума, то он постоянно должен прилагать усилия, чтобы не упасть в работу ради себя, основанную на получении, а не на отдаче. И ни на миг он не может упускать из виду эту опасность, иначе мгновенно он падает в корень земной выгоды, называемый прах и пепел, как сказано: «Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Так произошло после прегрешения с древом познания. Человеку дана возможность анализа и проверки, идет ли он правильным путем в святости или наоборот. Как сказано, иной Бог бесплоден и не приносит плодов. Этот признак дает нам книга Зор. Именно на основе веры, называемой посох, удостаивается человек умножения плодов своего труда в Торе. Поэтому сказано, расцвел посох Аарона, что явно показывает, что цветение и рождение плодов приходят именно путем посоха. Наоборот, каждый день, когда человек встает со своего ложа, он умывается и очищает тело свое от нечистот. И точно так же он должен очиститься от нечистот духовных, от клипы. То есть проверить себя, совершенен ли путь посоха. И такую проверку он должен проводить себе постоянно. И если он лишь на мгновение отвлекается от этого анализа, тут же падает во власть ситра ахра, называемых желаний насладиться ради самого себя, и немедленно ими порабощается. Ведь в соответствии с правилом, свет создает кли, насколько человек работает ради получения для себя, в этой мере становится необходимо стремиться только к получению ради себя, и он отдаляется от отдачи. Отсюда можно понять сказанное мудрецами. «Будь очень-очень смиренным». И почему же так подчеркнуто сказано «очень-очень»? Но дело в том, что человек становится зависим от окружающих в том, чтобы получать от них почести, уважение, одобрение. И даже если вначале он получает это не ради наслаждения, а, например, ради уважения к Торе, и уверен в том, что нет у него никакого стремления к почету, и потому можно ему принимать почести, ведь не для себя он получает. Тем не менее, нельзя получать почести по причине того, что свет создает кли. Поэтому, после того, как получил почести, уже начинает желать их, и значит, уже находится во власти почести. И очень тяжело освободиться от почести. А вследствие этого человек отдаляется от Творца, и трудно ему склониться перед Творцом. Поскольку понятие почестей создает действительно само по себе. А чтобы достичь слияния с Творцом, человек должен отменить всю свою действительность. Поэтому сказано «очень-очень», где первое «очень» означает, что нельзя получать почести ради собственного удовольствия. А второе «очень» добавлено потому, что если это даже не ради себя, все равно запрещено получать почести.
Выяснение — это длительный путь. Все время с начала творения и до конца творения — это только выяснение в желании получать по отношению к дающему, источнику, Творцу. Часть этих выяснений производится подсознательно, ниже ощущения и понимания, как подготовка к выяснениям, которые произойдут затем в понимании и ощущении, как мы это видим на примере маленьких детей, и также на себе самих, когда происходит много действий, всевозможных расчетов, и мы погружены в них. Но затем мы начинаем вдруг чувствовать, что есть какая-то новая чувствительность, новый уровень выяснения. И так мы поднимаемся благодаря этому. Затем это перечеркивается, забывается. Просто мы уже привыкли к этому. И поэтому теряем вкус этого. И тогда продолжаем пытаться, в чем это возможно. И потом из подсознания в сознание к нам приходят снова новые понятия, выяснения, анализ. Весь анализ основной Так же, как и здесь, как он объясняет нам, в египетском поединке, кто победит, творец или фараон, посох или змей? Конечно же, когда человек слышит эти слова, он соглашается, что если подняться в другую природу, это получить ее. Но как получить ее? Вот тут-то и возникает проблема этой борьбы между фараоном в нем и Моше или Аароном в нем. Когда борьба заключается в том, что мне необходимо проделывать эти усилия, для чего мне их прикладывать? Если я не своей силой веду эту борьбу, и мои усилия не помогают, для чего это мне, с одной стороны? С другой стороны, если не я мне, то кто мне приложил усилия и нашел, и так далее, и так далее. И здесь, на самом деле, проблема в том, что человек не способен достичь ощущения, что изменение должно произойти внутри. И тогда в той мере, в которой произойдет в нем изменение, он сможет произвести новые расчеты. И в этом изменении он всецело зависит, что называется, от высшей милости. Придет, нет. И его работа все-таки существует, есть понятие работы. Но работа находится в том, чтобы, то, что называется, найти прелесть в глазах Творца, чтобы произвел с ним. Это вроде бы протекция, но это называется приложил усилия и нашел. Когда и наши просьбы, это не просьбы. Это проверка, насколько мы находимся в работе, которая делится, то, что называется, половина на половину. Когда человек должен дать свою половину, а во вторую половину приходит свет свыше и исправляет. И это не понятие посоха и змея, когда ты должен избавиться от своего знания. Нет, ты должен высоко держать свое знание. А вера выше знания, это называется, когда ты работаешь с разумом, чем можно больше, только для того, чтобы дать свету возможность проявиться и исправить тебя. Но задавайте вопросы. Здесь есть много вещей. Важно, что вы хотите выяснить. Да, Наси?
Тут написано в конце статьи, что человек должен отменить всю свою действительность. Вопрос. Мы находимся перед Конгрессом в пустыне, и мы должны быть в состоянии, когда я не знаю, отдаю ли я Творцу и так далее, мы приходим к этой точке, что человек должен отменить всю свою действительность.
И я не знаю, что значит всю свою действительность, чтобы я не существовал, чтобы осталась только эта оболочка, которая называется телом, что значит действительность. Моя действительность — это чувство и разум, то, что называется моха и либо. Если ты это вынешь из меня, останется пару килограмм мяса. Ну и что? Это моя реальность, это не реальность. Потому что сердце и разум, является ли это тоже моей реальностью? Я так родился, получил воспитание, меня сформировали в каком-то виде, это я сам. Что значит отменить со своей стороны? Объясни мне, что здесь называется «я», которое я должен отменить. Если ты еще не чувствуешь этого, то нечего отменять. Ну, тогда нормально, продолжай. Если же ты идешь на слияние через группу с Творцом, от любви к творениям к любви к Творцу, и ты раскрываешь в этом отторжение, ненависть, тогда у тебя есть место, чтобы отменить себя. Это ты. Когда ты раскрыл свое «я» истинное, что оно противоположно, не желает, это сила разбиения в тебе, что это на самом деле запись решимо, которая приходит от разбиения. Когда ты когда-то был связан с ними, сейчас ты пробуждаешь связь с ними. Находится она или нет? И вследствие связи, отсутствия ее, желаешь ты или не желаешь, ты начинаешь выяснять это решимо, запись, запись разбиения. Это, по сути дела, если ты раскрываешь, что ты находишься против ближнего, это уже начало фараона. Но если ты не прикладываешь этих усилий, ты не раскрываешь его. Ты еще находишься до входа в Египет. Или, может быть, в Египте в 7 лет сытости. Когда ты еще танцуешь и участвуешь в трапезах, собраниях товарищей, и все в полном порядке, ты наслаждаешься от окружения «мы», да? Все вместе, прекрасно, любовь товарищей, все так хорошо. И тогда это 7 лет сытости, по всей видимости. Когда начинают раскрываться проблемы, беды, споры, трения, и человек не убегает от этого, а начинает осознавать, что это специально дается ему. И несмотря на то, что есть у него желание убежать из этой группы отторжения, ненависть, пренебрежения, и он каким-то образом преодолевает это и пытается, это приходит не сразу. Есть очень четкий период времени, когда он не может вытерпеть их. А затем, это может занять время, каждый из этапов. А затем все-таки начинает чувствовать важность, и если не оставляет путь, начинает чувствовать важность в том, что нет выбора, именно так должно быть. И тогда он находится перед фараоном. И это внутренняя работа. Снаружи, может быть, не видно ничего. А после приложения усилий, в какой-то определенный период, когда он понимает, что ничего нельзя сделать, Но это Творец раскрывает в нем силу разбиения, что и называется «идем к фараону, поскольку я отяготил его сердце, ожесточил его сердце», что Творец показывает человеку, насколько он слаб стоять против этого требования любить ближнего. И уже ему некуда деться, он готов на все, только бы прийти к любви к ближнему. Что у него есть в результате этого? Он готов пройти все 10 видов казней и пересечение конечного моря Ямсуф и условия взаимного поручительства, взаимного объединения, чтобы получить силу света, которая называется Торой, возвращающей к источнику, чтобы исправить себя и прийти к любви к творениям, а через нее к любви к Творцу. Ты понимаешь, какую поддержку какую буквально заботу он должен получить извне и свыше, для того, чтобы не убежать со своим эгоизмом, который так все время одолевает его. Видеть, что одно против другого создал Творец, всегда это посох и змей, и нет ничего посередине, или одно, или другое. Да.
Ученик из Соединенных Штатов спрашивает, можно ли объяснить конец статьи так, что если даже кто-то получает не ради самого себя, все равно запрещено получать. Еще раз.
Ну, это чистота в работе, это уже всегда выяснение. Да, ты хотел спросить.
Тут написано, что если он только отклоняется, то он тут же падает в ситра ахра, в получение ради самого себя, и становится порабощенным этим. Мы в конце урока должны поехать на работу на много часов.
Ну и что? Я иногда вижу, что у человека есть какая-то, не дай Бог, беда, и он должен все-таки проделать какие-то действия в жизни, и он проделывает эти действия, но все его и голова, и сердце в беспокойстве об этой заботе. Ну и что? Это зависит от того, насколько тебе это важно, и не больше. Если это важно, ты не можешь этого оставить. Это не оставляет тебя. Но ты можешь сказать, что это может быть настолько важно, это понятие отдачи. Какая мне разница? Меня не интересует, я так устроен, что мне делать? Ты попроси у других. Попроси у других, чтобы они так подействовали на тебя, что это так важно, чтобы... Ты будешь поедать себя каждую секунду, что ты забыл об этом. Ну и перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.